Глава 13. Встречи и расставания. Все проходит. Миновали и праздничные дни. Фродо давно уже тянуло домой. Арагорна и Арвен он нашел у фонтана, где распускалось и цвело белое древо. Король встал ему навстречу.
«Вижу, собрался домой, Фродо»,
— спросил он.
«Пора»,
— кивнул Фродо.
«Только по дороге в Хоббитанию хотел бы завернуть в Эльфорд, повидать Бильбо. Очень я огорчился, когда не увидел его в свите Элронда».
Арагорн нахмурился.
«Ты сам, Фродо, испытал страшный гнет кольца и знаешь, какова его колдовская мощь»,
— проговорил он.
«А Бильбо слишком долго владел разрушительной силой. Сегодня он глубокий старец и не может пускаться в дальнее путешествие». «Тогда мне надо поторопиться»,
— забеспокоился Фродо.
«Не спеши»,
— остановил его Арагорн.
«Мы ждем Эомера. Он вернется за телом Теодена, и мы все вместе отправимся проводить его. А пока наслаждайся теми почестями, которых достоин. Твои деяния никогда не забудутся, и любая награда покажется малой за совершенный тобой подвиг. Гондор, Коника и Тилия всегда открыты для тебя и твоих спутников».
Фродо смущенно поклонился.
«У меня есть для тебя награда, храбрый хоббит. Я дочь Элронда, и потому должна была отправиться вместе с ним в последнюю гавань за море. Но соединив свою судьбу с Арагорном, человеком смертным, я и для себя выбрала смертную долю. Когда наступит время отплытия, ты можешь уйти вместо меня. Там тебя ждет забвение всех невзгод и исцеление от ран и страданий».
Она сняла с шеи жемчужную гемму на серебряной цепочке и протянула ее хоббиту.
«Вот знак моей любви и признательности. Эта жемчужная звезда принесет тебе счастье».
Вскоре, как и ожидалось, в окружении лучших воинов Коники возвратился Эомер. 3 дня пролетели в победных пирах и трапезах, а на 4-й торжественная процессия выехала из ворот королевского города. На высоких похоронных дрогах, запряженных 4-й лошадей, стоял золотой гроб с телом Теодена. Над ним реяло знамя Коники. Мэри, все еще остававшийся оруженосцем Теодена, сидел позади золотого ковчега и держал боевые доспехи своего господина. Медленно ехали следом король Гондора и властитель Коники. По правую руку от Арагорна трусили на невысоких пони Фродо и Сэмми. Слева ехал Гэндальф. Пипин в черно-серебристом наряде держался в рядах стражников Гондора. А Леголас и Гимли, как обычно, уместились вдвоем на крепком широкоспинном коне и вольно переезжали от королевской свиты к веренице эльфийских всадников, сопровождавших Арвен, Элронда с сыновьями и владык Лориэна. Великолепная, давно невиданная в этих краях процессия неспешно продвигалась по мирной долине вдоль лесистых склонов гор. Густые заросли дикого леса встретили их глухим барабанным боем. Где-то в глубине леса таились его невидимые обитатели, и только катилась от дерева к дереву тревожная дробь барабанов. Тогда Арагорн выслал к опушке леса глашатаев, и те под громкие звуки труб объявили:
«Слушайте и запоминайте! Король Гондора отдает вечное владение Ганбуригану и его народу весь этот лес, что простирается от долины реки Андуин до горных кряжей. Отныне никто без позволения вождя не смеет вступить в пределы его владений».
Ответом была бурная, неутихающая барабанная дробь, а пышная процессия миновала предгорье и через 2 недели пути по цветущим лугам Коники достигла ее столицы Эдораса. Спустя 3 дня после поминальных пиршеств хоронили Теодена, облаченного в военные доспехи. Сооруженную из тесанных камней гробницу положили боевое оружие и все то, что нужно воину в загробной жизни. Сверху над гробницей насыпали высокий земляной холм и укрыли его пластами дерна. И возник в степи островерхий курган. Медленно, один за другим, объезжали конные воины вокруг воздвигнутого над гробом Теодена кургана, и возносился к небу гимн во славу великого правителя.
Сквозь бездну мрака и огня он устремлялся к свету дня. Он меч бесстрашно обнажал, и устрашенный враг бежал. Его судьбой был смертный бой. Он заслонил живых собой. Он бренным был, для жизни жил и смертью славу заслужил.
У подножия зеленого кургана виднелась крохотная фигурка Мэри. Неутешно плакал хоббит. И когда стихли последние звуки гимна, он встрепенулся и воскликнул:
«Прощай, мой повелитель Теоден! Прощай, мой добрый покровитель и названный отец!»
Но все проходит. Отдали последние почести умершему, умолкли песнопевцы, стихли стенания плакальщиц. После погребения все снова собрались в пиршественном зале. Не раз наполнялись вином поминальные чаши. Долго еще звучали хвалы великому воину и правителю. Но вот встал Эомер.
«Ушел от нас повелитель Коники!»
— начал он.
«Сохраним нашу землю, за которую он отдал жизнь! Будем любить тех, кого любил он. Сестру мою, Эовен, почитал Теоден родной дочерью и возрадовался бы, узнав, что сегодня она сочетается браком с наместником Гондора, славным Фарамиром. Поднимем за них заздравную чашу!»
И вышли к гостям рука об руку счастливый Фарамир и прекрасная Эовин.
«Желаю тебе счастья, принцесса!»
— сказал Арагорн.
— Ты выбрала достойнейшего из нас.
Эовин посмотрела на Арагорна долгим взглядом и благодарно улыбнулась. Но и пиршество подошло к концу. Гости стали собираться в дорогу. Эомер и Эовин отыскали в толпе отъезжающих Мэри.
«Твои подвиги, Мериадок из Хоббитании, достойны великой награды!»
— сказала Эомер.
«Проси любых даров!»
«Дорога до дому у меня дальняя, и лучше ее пройти налегке!»
— скромно ответил Мэри. Тогда Эовин протянула хоббиту маленький серебряный рог, изукрашенный крохотными фигурками всадников и древними письменами.
«Этот рог в незапамятные времена был выкован кузнецами-гномами. Где бы ты ни был, друзья всегда услышат его голос и явятся на зов».
Растроганный Мэри поцеловал руку принцессы и повесил рог на шею. А тем временем Гимли, как и обещал, отвел Леголаса в пещеры, где когда-то узрел такие красоты и сокровища, что не позабыл о них и по сей день. Эльф был в восторге и обещал по-настоящему показать гному Фангорн, открыть душу этого волшебного леса. Выехав из столицы Коники, путники вскоре достигли Изенгарда. Здесь многое преобразилось. Могучие древы разобрали каменные завалы, залатали городские стены, насадили на пустырях фруктовые сады. В прозрачных водах очищенного озера отражалась черная башня Сурмана, известная повсюду как Змеиный зуб. Зеленая аллея была пустынна. Куда подевались древы? Вдруг послышалось покряхтывание. Скрипя узловатыми ногами, показались громадные древы, трибор и ясень-бор. Глухо откашлялся старый древ.
«Мы работали в долине, когда услышали, что пожаловали гости».
Он глянул сверху вниз на Гэндальфа и прогудел.
«Слыхали о твоей победе, но и древы не подкачали. Древоубийцы, те, кого вы зовете орками, гнусные порубщики и погубщики, эти красноглазые, кривоногие, клешнепалые, жестокосердые, кровожадные, незваные пришельцы, изгнаны из наших лесов».
«Мы никогда не забудем того, что вы сделали», —
сказал Арагорн. Насупился Трибор.
«Никогда! Слишком долго даже для нас, древов. А мы живем дольше вас, людей».
«Если живете с ними в дружбе»,
— заметил Гэндальф.
«А скажи-ка мне, Трибор, как себя чувствует Саруман? Не умер ли он от скуки в своей башне? Хотел бы я поглядеть на этого затворника».
Старый древ переглянулся с Есеньбором и смущенно запыхтел.
«Не обессудь. Не умею я держать в заперти живое существо, будь это даже ядовитая змея. А ты, думаю, вырвал у Сарумана его ядовитый клык».
Гэндальф с сомнением покачал головой.
«Не клык у него ядовитый, а язык», —
тихо проговорил он,
— «и душа напитана ядом. Значит, ты отпустил его».
«От Сарумана и его прихвостня одна тень осталась»,
— вставил Ясеньбор.
«Пусть уползают в свои норы!»
Прошелестев густой порослью бороды, он склонился к Арагорну и протянул ему два черных ключа.
«Вот ключи от башни!»
«Благодарю»,
— сказал Арагорн, принимая ключи.
«А вам, древо, желаю, чтобы Фангорн рос и шумел пуще прежнего».
«Спасибо тебе на добром слове», — глухо пробубнил Трибор. «И добро пожаловать в мои владения. Фангорн всегда открыт для друзей».
Леголас подтолкнул гнома в бок.
«Наступил мой черед показывать чудеса»,
— сказал эльф.
«Пойдем напрямик через Фангорн. Так и тебе ближе к дому. А по пути наглядишься на щебечущие чащи и солнечные поляны, на деревья, метущие своими кронами небо. Напьешься из чистых лесных родников, отдохнешь на мягкой маховой постели».
Арагорн крепко пожал руки гнома и эльфа.
«Вот и расстаемся», —
вздохнул он.
«Встретились вы с безымянным странником, а прощаетесь с могущественным королем. И превращение это произошло не без вашей помощи. Помните, что в моих владениях вы всегда самые желанные и дорогие гости».
А старый древ
неспешно толковал в это время с владыками Лориэна. «Да», — тянул он низким голосом, будто гукал в глубокое дупло, — «корни и камни, кроны и стволы не упомнят, когда вы в последний раз наведывались в Фангорн. Небось, не скоро и увидимся».
«Твой век долог, великий Древ»,
— молвила Галадриэль.
«Может, многое случится, но в нынешнем Средиземье нам и вправду свидеться не суждено».
«И все-таки мы не говорим тебе прощай»,
— добавил Селеборн.
«До свидания, старейший из древов».
Мэри и Пипин терлись у самых ног Трибора, ожидая, когда он обратит на них внимание. Наконец Древ скосил свой блестящий желудевый глаз в сторону хоббитов. «Ну, что, малышня, попьем на прощанье чудотворной водицы?» — весело спросил он. «Дорога у вас не близкая, а мое питье селенок прибавит». Хоббиты с радостью согласились, и Древ подвел их к стоявшей в тени дерева большой каменной бадье. Мэри и Пипин пили ледяную, пахнущую корнями и травами воду, а на них из-под дремучих бровей ласково глядели два желтых немигающих глаза. «Счастливого пути, забавный народец!» «Ха-ха-ха-ха!» — пророкотал Трибор и, помахав хоббитом корявой ладонью, скрылся среди деревьев. Немного поредевшая кавалькада всадников устремилась к границе коники. На том месте, где Пипин когда-то не удержался и тайком глянул в опасную глубину хрустального палантира, Арагорн должен был распрощаться со своими дорогими спутниками. Его дорога лежала на юг, к Гондору, а всем остальным пора было сворачивать на запад.
«Эх!»
— с тоской проговорил Пипин.
«Иметь бы мне тот палантир, чтобы поглядеть иногда на тебя, Арагорн, да хотя бы мысленно перемолвиться словечком другим».
«Ха-ха-ха! Не унывай, дружище!»
— рассмеялся Арагорн.
«И помни, что ты посвящен в воины Гондора, и я в любой момент могу призвать тебя».
«Гад служить великому Коголю!»
— с готовностью воскликнул Пипин. Арагорн попрощался и с остальными хоббитами, добавив при этом:
«Не забывайте, друзья, что и северные земли отданы под мою руку, так что я и сам могу наведаться к вам в Хоббитанию».
Последними прощались с Арагорном владыки Лориэна.
«Мрак рассеялся над твоей землей, король»,
— раздался певучий голос Галадриэли.
«Пусть в ваших душах никогда не гаснет свет надежды».
«Мы породнились с тобой, блистательный король»,
— сказал Селеборн.
«Расставаясь, желаем тебе и твоей стране счастья и благополучия».
Солнце дарило земле последние лучи, и вечер вступал в свои права. На фоне закатного неба долго еще была видна могучая фигура короля Гондора, поднявшего руку в последнем приветствии. Серебром текла с его плечей белая мантия, темным золотом сверкала сбруя коня. Когда хоббиты оглянулись последний раз, они уже не увидели Арагорна. Несколько дней ехали путники по просторам коники вдоль излученной реки Изен, держа путь на запад. Под вечер ставили походные палатки и, отдохнув, утром снова отправлялись в дорогу. На шестой день пути они достигли западных подножий туманных гор, поросших негустым лесом. Здесь путники неожиданно наткнулись на согбенного старца в замызганных лохмотьях неопределенного серого цвета и с посохом в руке. За ним хнычая, стеная, тащился другой немощный нищий.
«Саруман!»
— узнал старца Гэндальф.
«Куда и откуда бежишь?»
«Тебе мало моего унижения! Снова преследуешь меня!»
— огрызнулся Саруман.
«Да, я бегу! Бегу, чтобы не видеть ваших торжествующих лиц! Бегу от твоего милосердного короля, который лишил меня, великого мага, последнего пристанища! Бегу от владык Лориэна, которые еще у себя в Эльфорте готовили мое падение! Теперь смеются и злорадствуют!»
— ошибался Саруман. Галадриэль без улыбки, но с холодным презрением глядела на него, а в глазах Гэндальфа была только жалость.
«Еще не все потеряно, Саруман. Если зло и коварство не пожрало всю твою былую мудрость, она подскажет тебе, что делать».
Саруман затрясся от ненависти.
«Служи к тебе!»
— вскричал он.
«Или, может быть, этим недомеркам-хоббитам, которые сегодня выглядят победителями, а еще вчера превратились бы в ничто от одного мановения моей руки? Нет, благодарю. Но, коли ты вспомнила моей мудрости, знай, что я предвижу вашу судьбу. Не властвовать вам в Средиземье. В последнюю гавань отправитесь и ты, Гэндальф, и эльфы, и гномы, и те, кто сейчас мнит себя живым, а вскоре окажется лишь призраком. Пошевеливайся, гнилая развалина!»
Саруман злобно расхохотался и ткнул посохом своего жалкого спутника. Нищий всхлипнул и потащился за своим хозяином, громко причитая:
«Магнус, несчастный Магнус, до чего ты докатился? Тобой понукают, бьют тебя и гонят, как паршивого пса. Куда мне деваться? Не, уходи от него!»
— крикнул Мэри. Гнус только злобно оглянулся и зашипел.
«Гнус он и есть гнус!»
— пожал плечами Пипин.
«Ненавидит хозяина и боится. Лебезит перед ним. Ох, и насмотрелся я всех этих гнусов, оков и газной поганой нечисти. Скорей бы домой, в Хоббитанию».
«Ты прав, дружище, пора»,
— сказал Фродо.
«Но сначала я хочу повидать Бильбо. Непременно заверну в Эльфорд».
«И хорошо сделаешь»,
— поддержал хоббита Гэндальф. Он поглядел вслед удалявшемуся Саруману и задумчиво проговорил:
«Кажется, старый древ Трибор ошибался. Не весь яд вытек из этой змеи».
Еще один день путешествовали они все вместе, а потом предстояло расставание с владыками Лориэна. Галадриэль и Селеборн отправлялись к себе в Золотой лес. Последний лагерь разбили на невысоком зеленом холме невдалеке от злополучных ворот Мории. Хоббиты, плотно и вкусно поужинав, завалились спать, чтобы на завтра встать пораньше и успеть хорошенько попрощаться с владыками лесных эльфов. А Гэндальф и Элронд всю ночь под звездным небом беседовали с Галадриэлью и Селеборном, вспоминая то, что скрыто от других седым туманом столетий и прозревая судьбы грядущих веков. А на рассвете провожали владык Лориэна, и они вместе со своей свитой быстро растворились в утреннем тумане. Напоследок сквозь белесую пелену пробился лучик вспыхнувшей звезды.
«Это Галадриэль посылает нам прощальный привет»,
— догадался Фродо.
«Хоть одним глазком взглянуть бы еще раз на Золотой лес»,
— вздохнул Сэмми. Проходили дни за днями, и однажды вечером с высоты поросшего вереском холма путники увидели внизу, в долине, сияющий дворец Элронда. Обитатели Эльфорта встретили их звонкими песнями и цветами. Хоббиты так жаждали увидеть Бильбо, что даже поели наскоро и кинулись на поиски. они нашли Бильбо, сидящим у камина, в крохотной комнатке. Стол был завален бумагой и огрызками перьев. Сам Бильбо показался им совсем старым. Он тихо дремал в глубоком кресле. Заслышав топот хоббитов, Бильбо встрепенулся и открыл глаза.
«Привет!»
— сказал он спокойно, будто расстался с друзьями только вчера.
«Вы как раз поспели к моему дню рождения. Завтра мне стукнет 129 лет. Немало, верно?»
День рождения старого хоббита отпраздновали отменно. Еды было столько, что даже Сэмми отвалился от стола, когда не все еще миски и кастрюльки опустили. Теперь все четыре хоббита с утра до вечера просиживали в каморке Бильбо, наперебой повествуя обо всех своих приключениях. Бильбо слушал внимательно, иногда, правда, начиная клевать носом и чуть всхрапывая. Тогда хоббиты замолкали и ждали, пока старик снова взбодрится, а тот, как ни в чем не бывало, восклицал:
«Великолепно! Чудесно! Надо это непременно записать! Так а о чем мы толковали?»
И хоббиты, лукаво переглянувшись, продолжали свою историю с того места, на котором Бильбо заснул. Теперь-то они поняли, почему состарившийся хоббит не поехал на свадьбу Арагорна и Арвен. Но тот, важно насупившись, сослался на неотложные дела, которые его, как на грех, задержали в Эльфорте. Так, в долгих беседах протекли две недели. Они и не заметили, что лето кончилось, и нагрянула осень. Фродо, выглянув как-то поутру в окошко, с удивлением обнаружил, что трава подернула синим, а лужи покрылись тонкой ледяной пленкой. Здесь, в Эльфорте, осень наверняка будет солнечной и тихой, но вокруг скоро хлынут дожди, развезет дороги, подуют студеные ветры. Пора бы и отправляться в путь. Да и домой тянуло. Особенно страдал Сэмми.
«Где мы только не побывали,
— толковал он,
— чего не повидали! И снежные горы, и глубокие подземелья, и волшебные леса, и луга с полями, а с Хоббитанией ничто не сравнится!»
Решено было выехать на следующий день. К радости хоббитов к ним пожелал присоединиться и Гэндальф.
«Заглянул по дороге в трактир танцующие пони,
— сказал он. —
Надо бы напоследок повидаться со старым шельмой Барли Прилипалой».
Мак усмехнулся в бороду.
«Ха, все-таки давний приятель».
Вечером все вместе пошли в последний раз навестить Бильбо.
«Жаль расставаться, но ничего не поделаешь»,
— покачал головой старый хоббит.
«Не по силам старику дальняя дорога. Не побывать уж мне в родных местах. Видно, суждено до конца жизни оставаться в Эльфорте. Примите, дорогие друзья, от меня на прощание».
И он принялся раздавать подарки. Фродо достались 3 толстых тома древних преданий и песен, записанных Бильбо. На картонных переплетах было выведено его мелким аккуратным почерком: перевод с эльфийского «Б.Б». Сэмми Бильбо вручил торбочку с золотыми монетами.
«Все, что осталось у меня от сокровищ дракона Смога»,
— сказал он.
«Ты молод. Скоро, может, и женишься. Это мое приданное».
Сэмми смущенно потупился, а Бильбо уже повернулся к Мэри и Пипину.
«Вам, друзья, подарю на двоих один совет»,
— важно проговорил он.
«Постарайтесь не ввязываться больше в опасные истории. И не забывайте старинной хоббитской поговорки: кто нос совал куда попало, тому и по носу попало».
Да. Бильбо вдруг свел брови и строго спросил:
«А скажи-ка мне, Фродо, сберег ли ты мой давний подарок? Золотое колечко. А? Неужто потерял?
Помилуй, Бильбо, ведь все из-за него и затеялось.
Воскликнул Фродо.
А, верно. Я и запамятовал.
Замахал руками Бильбо.
Вы мне столько всего наговорили, что недолго запутаться.
Он вздохнул.
По правде говоря, хотелось бы еще разок надеть его на палец. О, не слушайте старика. Просто мне немного завидно. Вы такого повидали. И золотой лес, и старинные крепости, и великанов-древов, и даже олефантов. Но, видно, не судьба. Будь я по-прежнему молод, пошел бы с вами еще разок взглянуть на холмы их обитаний.
Бильбо умолк, голова его склонилась на грудь. Казалось, он спит. Но вдруг старый хоббит встрепенулся и хрипловатым тоненьким голоском затянул.
Дорога бежит и бежит вперед, вдаль от родного порога. Сменяют друг друга закат и восход. Куда ты зовешь, дорога? Счастливой дороги тому, кто идет, и счастья хотя бы немного. Тому, кто остался и преданно ждет, один у родного порога.
Последние слова он произнес еле слышно и через мгновение уже тихо посапывал, уютно устроившись в мягком кресле. Пламя камина освещало спокойное лицо седобородого Бильбо. Хоббиты хотели было на цыпочках выйти из комнаты, когда позади них снова раздался старческий голос.
«Вот беда! Все время в сон клонит. Послушай, Фродо, племянник мой дорогой, разберись-ка ты в моих бумагах, а еще лучше забирай все с собой. И вовсе сил не осталось. Придется тебе дописывать книгу. Согласен?»
«Конечно!»
— бодро воскликнул Фродо.
«Не волнуйся, я постараюсь».
«Вот и чудно!»
— обрадовался Бильбо.
«А если нужен мой совет, приезжай, не стесняйся. И Сэмми прихватывай с собой».
«Непременно приедем!»
— заверил Сэмми.
«Дороги теперь безопасны. Одно удовольствие путешествовать».
Но Бильбо уже не слышал его слов. Он снова заснул, откинувшись на спинку кресла. На другой день хоббиты и Гэндальф попрощались с Бильбо, который так и не вышел на улицу, опасаясь осенней стужи. До порога их проводил Элронд. Он пожелал всем счастливого пути, а Фродо придержал за руку и шепнул ему на ухо.
«Запомни, пройдет не так много времени, и вы встретитесь с Бильбо в Хоббитании. Буду и я с ним».
С тем и расстались.